Радиомаяк.ру представляет.
Пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы? Вы не виолончелист?
Нет. Торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, вместе с нами сегодняшнему, вернее, вчерашнему удару молнии в нашу подстанцию, в нашу, так сказать, выездную летнюю студию на площади Триумфальной в Москве, значит, огорчился очень этому удару молнии и профессор Добин.
Потому да нет, что... улыбается.
Плакал.
Потому что очень хотел снова увидеться с людьми, прекрасными с людьми, да, показать себя. И вы знаете, в жизни Анатолия Добина, психолога и межгалактического, давайте так, счастливца.
Многие, вот, конечно, считают доктора самозванцем, но это не так.
Даже сам доктор считает себя самозванцем, но это не так.
Так вот, доктор теперь на прием приходят люди к нему и удивляются, почему доктор...
Слушайте, у доктора есть образование.
Почему...
Это обязательно для того, чтобы быть профессором,
получить удовольствие.
Тихо-тихо, приходят люди на прием и удивляются, почему он серьезный такой. Говорят, вы в эфире шутите, а с нами нет. Я предложу доктору новый тариф: 5 серьезно, 7 с шутками. Посидели, посмеялись. Я, кстати говоря, ведь юмор лечит, доктор. Ну, как наверное, и сон, как и сон, доктор. Но сон лечит физическую немощь, а мне кажется, юмор и смех лечит душевные какие-то страдания. Полегче как-то становится.
Духовная немощь.
Ну вот, да, в том числе. И сегодня, кстати говоря, в нашей особенно теме, которую вы взяли для рассмотрения вот сейчас... Доктор, я чувствую, конечно, без юмора не обойдется, потому что как иначе лечить насилие женщин над мужчинами? Ох. Сегодня вот это насилие.
Ох.
Это серьезная тема.
Давайте забустим небольшое голосование.
Голосование.
Да, сталкивались ли наши мужчины, наши слушатели с женским насилием в отношении себя, своего тела.
И души.
И души.
Души.
М1, ребят, сталкивались,
вас
да, М2 на номер 5533.
Вас насилуют мужчины.
Не путать с душой.
Не мужчины, а вас мужчины насилуют женщины. Насилуют. Да. М2 нет, не насилуют.
Вы сталкивались, Сергей?
Конечно.
А вы, Влад?
Конечно.
А вы, Тим?
Конечно. Я не знаю, это очень страшный опрос.
Ну, что ты размазываешь?
Это не опрос, это вопрос.
Вопрос.
Тебя насиловали женщины?
Твоя жена в Америке.
Да.
Она насилует тебя через СМС, WhatsApp? Что там
не
у вас?
Вайбер.
Я хочу еще не брал
на
трубку.
Такие вопросы по-английски только. Пока мой ответ нет.
Почему нет, Тим? Что тебе?
А что ты осторожничаешь?
Что тебе мешает сделать?
Мне не нравится вот эта терминология и как все организовано и неясно.
Все организовано здесь у вас, мне не нравится.
Все организовано. Организовано очень просто.
Тим боится рассказать.
Либо насилуют, либо нет.
А это как раз о насилии говорит, что он боится.
Наверное, нет.
Доктор, значит, давайте поближе к микрофону. Нам нужен у вас чувственный обертон.
Доктор трогает микрофон.
Гладит.
Вау. Как вы развязаны. Профессор.
А как Ветер сказал, это точно как Ветер гладит.
Профессор, я обижусь.
Хорошо, хорошо.
Да, я бы сказал, наглаживает. Да. Смех доктора будет собран в отдельную папку для скачивания.
Компакт диск собран.
Доктор, ну пожалуйста, прошу. Значит, что мы. Да, Тиму все непонятно, как организовано. Видишь, он как говорит. Значит, как это организовано?
Да, смотрите, пока я ехал в студию, значит, я решил подумать над тем, что я буду говорить. Я внутренне разделил насилие, ну, для себя разделил насилие на две группы. Я вот, ну, значит,
приятное.
Нет. Насилие, которое явное, насилие, которое скрытое. Или по-другому я сделал. Насилие громкое и насилие немое. Вот. А мужское насилие — это скорее насилие громкое. Оно видно, оно слышно. Даже если о последствиях его молчат, то это насилие, которое заметно. Да, например, в семье. Отец психопат, отец алкоголик. Это всегда очень громко и всегда очень явно. Но существует другая форма насилия, гораздо более невыносимая. Это насилие молчаливое. Это насилие, может быть, кто-нибудь из вас смотрел фильм «Что-то не так с Кевином».
Все повернулись к Владику.
Нет.
Он единственный может смотреть кино в неограниченных количествах.
Вот там, у меня здесь вон монитор.
Вот это то насилие, которое связано с молчанием, с непринятием, с нежеланием слышать, с нежеланием видеть. Например, вот я часто вижу, что ко мне приходят люди, которые росли в семьях с отцом-алкоголиком, например, и обида на самом деле в глубине у них гораздо больше на мать, чем на отца. Потому что она не защищала, потому что она не предпринимала никаких действий, чтобы как-то вмешаться, чтобы помочь. Хотя и они ждут этого от матери. И часто вот это немое насилие, то есть невмешательство, устранение, это... Не, ну, ты же знаешь, какой он, или ты же знаешь, какая она. Ну, зачем? Вот не надо. Вот подстраивайся, ну, прости его. Вот это все, это тоже формы насилия. Формы такого морального насилия,
оставление в беспомощном состоянии,
которое затыкает, которое не дает человеку говорить. И очень часто люди страдают гораздо больше именно из-за такого насилия. И вот этот хэштег «я не боюсь сказать», он во многом направлен против вот этого насилия умолчания. Нет, ну зачем нам об этом говорить? Ну зачем? Не, ну не надо, все хорошо. У нашей семьи все прекрасно. Все чудесно. Ну так, иногда отец избивает там до полусмерти детей. Ну а так, у нас хорошая, милая семья. Зачем?
Что, так бывает, что?
Тях. Как странно, правда? Вот. Да, конечно, так бывает. И, к сожалению, люди смотрят на это очень часто именно глазами вот этого умолчания. Они приходят и говорят, нет, в моей семье все было хорошо. А хорошо это что значит? Ну, не знаю, вроде все хорошо. Ну да, отец сломал руку там. Отец, ну да, проломил череп. Ну, вообще все хорошо. Как хорошо, подождите. Ну да, что-то, наверное, правда нехорошо. Вот этот взгляд, понимаете, извне у них этого взгляда не было.
А откуда он возьмется, доктор? Ведь надо, чтобы иметь взгляд извне, надо сравнить с чем-то, да?
Абсолютно.
Побывать в другой
Потому
семье.
Потому что человек, который рос в семье, где есть насилие...
Считает это нормой.
Абсолютно. Считает это нормой и считает свою семью всегда хорошей семьей. Потому что так смотрела, например, на это мать. И говорила, ну это нормально, ну да. И за этим, конечно, вот очень большая проблема, связанная с неразговором о проблеме. И с отказом. С отказом смотреть, видеть, слышать. Это самое страшное, что может быть. И это часто гораздо страшнее, чем реальное физическое насилие. Например, есть, например, жертва насилия, но есть и те, кто отказываются слушать об этом, и отказываются, и возмущаются, и говорят, нет, мы не хотим этого знать. Оставь это при себе.
Они себя берегут. А ведь они иначе начнутся переживать. Конечно. У них начнут слезы.
Да,
а
ну,
кому это надо?
Ну да, ну правда.
А сериал как смотреть?
Ведь? Растрачивать нервы.
Конечно. Как же «Игру престолов» потом посмотреть? Там же так...
Столько насилия.
Столько насилия, конечно.
И сопереживать не останется.
Не, да, не останется. Просто не остается места для сопереживания ближнему.
Это Вы же... заметили, что, доктор, люди чаще плачут над выдуманными сюжетами, чем над реальными горестями?
Да, это часто смещение. Они смещают свою жизнь на какие-то и свои собственные переживания, свои собственные трагедии внутренние, семейные, на какие-то другие объекты. И так они могут проживать свои чувства. Потому что непосредственно они проживать свои чувства не могут. Есть запрет. Запрет выражать, запрет говорить, запрет думать даже об этом. Вот знаете, очень интересная вещь, например, рассказывал, вот приезжал не так давно психоаналитик Руссион французский, и он рассказывал, например, при работе с детьми-аутистами, они, например, вообще не чувствительны к боли.
К чужой?
Нет, к физической боли.
К своей?
Это удивительно, да, очень часто дети-аутисты вообще не чувствуют боли. Они могут там уколоться, пораниться, но совершенно безо всяких. И лишь когда ты смотришь на него и показываешь ужас в глазах от того, что он поранился, что больно, тогда он начинает чувствовать.
Он начинает понимать.
Начинает понимать, и то есть даже на уровне физических ощущений...
Так заторможена реакция.
Настолько человек может не чувствовать самого себя, а уж на уровне эмоциональных чувств, если в тебе не было этого отражения, не было этого зеркала, которое показало тебе твои чувства, твою боль, признало ее. Потому что самое важное — это признание. Почему часто жертвы насилия потом повторяют это насилие? Почему они оказываются в ситуации, где они становятся жертвами насилия? Я думаю, это моя гипотеза, может быть, не моя, я...
Отбивка. Не буду приводить. Гипотеза Добина.
Именем Пушкина.
Не будем присваивать себе чужие гипотезы.
Пока не будем.
Пока не будем.
А что нам
мешает?
Этот самый Лобачевский тоже не на пенсии придумал свои эти
пенсифлюшки. Почему, повторяю, я думаю, что это поиск, это бессознательный поиск признания. Чтобы кто-то признал, что с тобой это совершили. Это как сцена, которая разыгрывается на глазах. А, как бы, понимаете, есть пантомима, например. Вот можно, есть сцены, которые немые сцены, например, когда что-то мим показывает. И вот так же человек может своей жизнью рассказывать историю своего насилия, детских травм, того, что происходило в семье. И даже посредством своих детей он может это рассказывать. Через то, что находится отец-психопат, например, который... мучает детей. То есть это тоже такой способ рассказать тому, кто это увидит и услышит. И если это признание есть, тогда человек может это не повторять и не проигрывать это. Если это становится как бы пережитым. А если это не пережито, это повторяется в действиях. Вот. Это то, что я часто наблюдаю, то, что я часто вижу, что если это не принято, это очень часто разыгрывается. Это психоаналитики об этом очень многие говорят. А вот об этом повторении в действиях того, что не может быть принято внутри, не может быть пережито эмоционально.
Ну вот, например, как наши слушатели могут заметить в поведении близких, что они действием вот эту боль доносят?
Ну,
например.
Хорошо, сейчас.
Хорошо.
А вы не мешаете собраться.
Я наоборот как-то поддерживаю профессора.
Сейчас.
Профессор думает.
У доктора ведь сложная задача. Сложная задача. Привести пример. Привести пример. В отличие от меня, у него сложная задача.
Вы его пытаетесь запутать. Я поддерживаю.
Нет. Ему надо привести пример, чтобы он так вот тупо не совпадал с тем, что
с вашим примером.
Да, и с тем, что все-таки есть вопросы конфиденциальности, которые для меня ключевые.
Конечно.
И абсолютные. Поэтому мне нужно. Давайте так, пример из не из жизни, не из пациентов, а из знакомых, которые, которые есть. Например,
этим-то не больно.
Нет,
которые знакомые.
Всем больно, всем больно. Но
вот приходится такая зарисовка, кого-то сдать, доктор.
Когда, например, хотите какую-нибудь публичную фигуру или какую-нибудь вот просто из моих воспоминаний?
Из ваших воспоминаний, конечно.
Хорошо.
Это гораздо интереснее.
Например, один родитель совершил насилие физическое над дочерью. Вот, и потом она несколько раз оказывалась в ситуации реального насилия над ней, сексуального насилия. Я думаю,
со стороны кого?
Со стороны просто мужчин, со стороны. Вот, она оказывалась в таких ситуациях.
Но есть, это может быть случайно?
Ну,
с точки зрения правоохранительных.
Пять раз, наверное, с точки зрения правоохранительных, абсолютная случайность.
Были просто прохожие.
Абсолютная случайность, конечно. Вот, но за этим, я думаю, стоит поиск признания со стороны матери, потому что мать не хотела слышать и видеть, что это произошло. Отказывалась. Ну, это на самом деле очень часто такое происходит. Я вижу это во многих, поэтому в этом нет какой-то конкретной
так человек
истории.
Человек подсознательно, навлекает на себя беду, условно говоря. Или как это происходит?
Человек, ну смотрите, когда человек садится на пляже с группой мужчин распивать спиртные напитки. Угу. Навлекает он на себя
топлес,
подсознательно.
Например.
Например. А потом она оказывается изнасилована. Или когда она садится, например, предположим, из ночного клуба, выходя в машину. Там,
с
незнакомым четырем мужчинам на заднее сиденье. И это уже через год после случая, например, реального изнасилования. Ну, это все-таки. Ну,
человек в поиске, да.
Бессознательно. Она не осознает, что она это ищет, но зачем ищет, самое главное? Затем, чтобы это было признано. Затем, чтобы ее признали как жертву того. Что с ней совершилось.
А возможно ли вот вымороть как бы из сознания этот страшный, значит, вот эту страшную тенденцию без присутствия на, например, ваших занятиях мамы, которой, собственно говоря, она обращается
смотрите,
таким
образом. Все мы являемся в этом случае мамой. Потому что в этом случае мама является правоохранительные органы. И если они говорят, нет-нет, заберите ваше заявление, нам не нужно, это повторение ситуации с мамой, которая отказывается это видеть. Отказывается это слышать, отказывается создавать геморрой, потому что нужно что-то делать, правильно? Но если ты признаешь это, например, вот в этой истории с Фрицелем или какой-то австрийский этот маньяк, который держал дочь в подвале в течение 20 лет, и это невинная мамаша, которая со стеклянными глазами абсолютно, ой, я не знала, а она просто пропала и все, ну да, в 13 лет, А потом, да, с 80-го года она жила в подвале, и она совершенно как будто бы этого не знала. И
а это... она не знала?
Ну, я думаю, сознательно она не знала. Ну, конечно, бессознательно она знала. Ну, как, слушайте, ну это смешно. Когда человек, у человека 7 детей в подвале уже живет вместе от своей дочери, и, а при этом она ничего не знает. Это она, ну, это насколько надо не хотеть знать. И это самое страшное насилие. Оно может быть не менее страшно, чем то, что делал ее муж. Потому что вот эта слепота, эта немота, эта мертвость, она очень разрушительна. И вот это то, что омертвляет человека больше всего. Это вот холодное насилие. Есть насилие горячее, которое совершал этот маньяк, а есть насилие холодное, которое создает ощущение мертвости и безжизненности внутри. Если в одном случае это ожог, то в другом случае это скорее вот такой холодный ожог. То есть это безжизненность, это отсутствие контакта с собственными чувствами, это омертвление. Вот что происходит, если мы не видим и не слышим. И не говорим. И если мы говорим, не-не-не, не надо говорить об этом. Давайте не будем, но тогда человек не сможет нормально жить. Это будет повторяться, и он будет требовать. Это настойчивое заявление быть увиденным, понимаете? Это, если ты не увидишь это сейчас, это будет повторяться снова и снова, пока ты, наконец, не признаешь этого. Вот. И, в общем, я думаю, что это так. Это очень важно, и очень важно это видеть. Очень важно видеть боль другого, очень важно слышать ее. Если мы не хотим это слышать, нас заставят ее услышать.
Но мы обязаны это делать.
Что?
Обязаны это делать.
Ну, не знаю, обязаны ли мы.
Может быть, вот про некоторых людей говорят, что они настолько сильно сострадают, что они умеют сопереживать, и для них это тоже вот получается насилием. Так сильно сочувствовать.
Знаете, есть такие люди, которые под маской собственного сочувствия выказывают гнев. Сейчас я вам пытаюсь проиллюстрировать. Например, мамаша, которая все время приходит в тревогу по поводу любого сообщения. Ой, ужас, сейчас сердце у меня, я так переживаю за тебя. На самом деле она заставляет другого выдерживать ее тревогу и внедряет в другого очень много собственной тревоги. Поэтому такие дети часто боятся говорить собственным мамам вообще о событиях собственной жизни. Потому что мать начнет тут же внедрять в них собственную тревогу, вместо того, чтобы быть объектом, который успокаивает. Очень. И вот эта функция, то есть часто за заботой маскируется, правдой маскируется насилие, например. Да. Я тебе скажу правду, я тебе изменял и буду изменять. Понимаете, да? Но это неправда, это насилие. Он заставляет ее выдерживать. Так же и тут. Это абсолютно не забота. А это внедрение собственной тревоги в другого. И очень часто, например, вот часто в семьях мужчина-психопат, например, а женщина очень холодная. Угу. Вот. И на самом деле...
Холодная во всех смыслах.
Ну, в эмоциональном смысле. В эмоциональном смысле. И часто мужчина злится... вот он выглядит как сумасшедший часто в этой ситуации, а она вроде нормальная, но он не чувствует контакта с ней. Он пытается ее растрясти, например. Или она наоборот. Пытается, она истеричка как будто бы, а он такой спокойный, весь нормальный. Но на самом деле проблема в том, что она пытается войти в контакт с его чувствами, а он не вступает. Вот это холодное насилие как раз. Это отвержение, это нежелание слышать. Вот. И он выглядит внешне нормальным, гораздо более нормальным, чем его жена. Но от этого он не более здоров.
Слушай, доктор, чего же они все не разбегутся-то? Там, я понимаю, ребенку трудно уйти от родителей. Угу. До определенного возраста, по крайней мере. Но людям-то взрослым, но вот этим вот, которым уже там 30-ак, там еще 45+, чего они терпят-то друг друга?
А так нужно заставить другого. Нет, отказаться, да вы что? Слушай, а как уйти, знаете, как это, уйти из авиации?
Шутка,
да,
от доктора.
Ну да, ты кем работаешь? Ты где работаешь? Значит, я работаю уборщиком в аэропорту. А ты не хочешь сменить профессию? Как, и уйти из авиации?
Шутки 45+, это понятно, доктор.
Да, это то же самое, уйти из авиации. Как же так? Нет, ну что вы. У меня есть надежда, у меня есть требование быть услышанным, увиденным. Да вы что, я уже 25 лет этим занимаюсь. И чтобы так бросить это дело, которое у меня, начиная с моего рождения, началось...
Знаете, доктор, когда мы разговариваем с вами, вот на этот час я погружаюсь в страхи.
Тоску.
В страхи. Я понимаю, что нас окружают, вот как страшные люди окружают нас, доктор.
Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Итак, Анатолий Добин, мужчина с руководством по эксплуатации, психолог, человек, которому люди идут уже на поклон за его юмором, да, психолог, который на своих занятиях с пациентами шутит, один из немногих.
Ладно, ладно, не надо грязи.
Так вот, доктор, все-таки нас, вот вы нам нарисовали картину вот этих вот немых страдальцев, да?
Да.
Непознанных, непринятых. А вот скажите, ведь когда мы поднимаем тему насилия женщиной мужчины да. в семье, да, мы прежде всего понимаем формулировку «вынос мозга».
Да.
Вот. Когда женщины этого не признают, они, соответственно, они знают это явление, которое иногда бывает обращено от мужчины к женщине, тогда они называют это словом зануда.
Да.
Вот. Хотя одно и то же имеется в виду, но вот вынос мозга, они не понимают, что это такое. Но мы им сейчас объяснили только что, да, и они теперь понимают. И вот этот вынос мозга, он, доктор, зачем он происходит? Вот почему женщине, почему женщины ведут себя так, что в массе своей мужчинам хочется, чтобы женщина была молчаливой. Почему это происходит?
Я думаю, что это способ заставить другого присутствовать. Почему ты меня не слышишь? Так, ты меня не слышишь. Почему ты не... Ну, это попытка... То есть, на самом деле, вот то, что женщина говорит, это очень часто попытка заставить его эмоционально присутствовать рядом с ним. А он хочет смотреть телевизор, да, отвали ты от меня, дай мне спокойно посидеть, я пришел.
Это попытка мужчину подписать на канал на YouTube, ну вот так.
Ну, например, да-да-да, на радио я, например, подписать.
А он не хочет подписываться.
Абсолютно, абсолютно. Но и тогда канал приходит к нему в мозг.
В ярость канал приходит.
Канал приходит в ярость, абсолютно. Но одна еще это может быть причина этого, может быть это постоянная атака с виной. Чувством вины. Очень многие женщины у нас ну, не склонны к физическому насилию, но склонны к моральному насилию.
Вот, вот.
Это
вот,
такая вот это. Атака чувством вины. Ты, значит, так. У тебя же дети. Дети. Как ты можешь?
У тебя кредит.
Кредит?
Например.
Как тебе не стыдно?
Тебе же 30, 35, или, 40,
или она
45.
Замолкает, а он не понимает, что такое. Или и смотрит на него волком, например. Таким волком страхом. Молчит, сидит.
Вот Рустам многое может рассказать.
А он не понимает, что произошло, что он сделал.
Не так.
И она говорит, сам знаешь. Человек начинает вспоминать всю свою биографию. Наверняка что-то знает.
Доктор, вопрос. Меня жена насилует. Насилуют своим отношением к работе и наплевательским отношением к нашей семье. Что мне делать?
Наплевательским отношением к семье.
К семье.
Нужно.
К
нашей нужно, семье.
Нужно... Вы прямо описали мой такое. Случай. Холодное насилие. Новый вот этот термин, надо запомнить. Холодное насилие.
ХН.
ХН. В отношении меня я превращаюсь постепенно в психопата.
И, кстати говоря, это часто причина, почему мужчины начинают принять физическое насилие.
Если просто женщина начинает тяжело.
Да.
Нет
женщина
времени
начинает
отвечать,
выносить
проще
мозг.
Ударить.
Не совсем так. Женщина начинает выносить мозг холодному мужчине, например, и пытается внедриться в него, заставить его присутствовать. Начинает трясти его, ныть.
Подписать на канал.
Да. Подписать на канал. Мужчина часто переходит к физическому насилию, потому что мужчина гораздо менее способен...
Давайте так, менее стрессоустойчив.
Да, меньше... Ну да.
Порог вот этого входа в
мы
состояние.
Более прямые.
Я думаю, что да, ударами. Просто мужчины, мне кажется, женщины больше через эмоции, мужчины больше через действия, в этом смысле, если уж делить. Потому что женщины, они больше способны выдерживать свои эмоции, не переходя к
действиям.
А вы, доктор,
нет, точно скажите, а почему женщины есть потребность эмоционально внедряться? Вот что ей движет, что она хочет, чтобы на нее реагировал как-то правильно, как
смотрите.
Ей надо?
Есть разные причины, почему она хочет внедряться. Она может внедряться, потому что ей действительно важен эмоциональный контакт, как и всем. И, например, с холодным мужчиной ей сложно установить. Ей, может быть, важно внедряться, потому что ее мать была холодной, и она пытается эту мать оживить. Ей может быть важно внедряться. Ей, может быть, важно внедряться, чтобы использовать мужа как помойку, например, и постоянно говорить ему гадости, мерзости, чтобы он чувствовал себя ужасно.
Мужики, знаете, напишите нам, какие вот мерзости говорят вам ваша женщина.
Вашу помойку.
Да, абсолютно. И вот бывает ощущение, что даже, и даже если человек ничего не сказал, знаете, бывают такие люди, которые умудряются оставить после себя ощущение, что тебя просто как лимон выжили. Вроде бы он ничего не сказал, или она ничего не сказала, а ты опустошенный думаешь, блин. Но это
называется
какой-то
вампиры.
Да.
Нет,
да.
Это ХН. Холодное насилие.
Другое, когда не найти.
Да, и часто человек не понимает, что происходит.
Фантом.
Человек не понимает, что происходит. Да, но он чувствует себя опустошенным в общении. И это как раз вот такое неявное, молчаливое насилие, которое он не осознает. Оно ощущается невербально. Мне сложно передать, как это может происходить, но это часто мы чувствуем себя совершенно выжатыми, хотя ничего не было сказано. Да, абсолютно. И так мы можем даже прийти в ярость, а потом думать, блин, а почему я так себя повел? Вроде все нормально было.
Но ведь, доктор, вопрос заключается в том, а почему они дожили вместе до такого состояния, что вот они вот пришли к такому взаимодействию?
Нет,
да?
Вопрос не в этом. Вопрос, почему, когда ты женщине говоришь, остановись. Вот в эту секунду остановись.
А у тебя в руке кольт, да?
Нет, ну просто остановись. Не нужно продолжать этот разговор. Она принципиально его продолжает.
Потому что женщины не понимают, что такая драка. Мужики, у нас автоматически...
Может, она ищет кольт?
Нет, нет,
ваш кольт.
А, все-таки доктор понимает, что просто надо это самое.
Достать кольт? Ну, можно попробовать, почему нет?
Вот человек питона достал в электричке, и все, и сидит.
И отстреляться.
Вот. Я думаю, что это может заменять. Часто ругань заменяет сексуальные отношения. Очень много
стороны?
В семьях. В обоих. Вот часто
люди не хотят того... болтать языком, да, именно?
Ну, им очень часто происходит не... Есть почему-то...
Давайте так, эмоциональная разрядка через скандал.
Да.
Еще один скандал вопрос. Ответьте
секса.
Из Костромы.
Да, и вызывает такое же удовлетворение у обоих людей, как
у обоих?
Секс.
То есть, но имеют в
близость,
этот момент
доктор,
мужчину.
Нас
хотя кто-то
дети.
Может иметь. Хорошо. Кто-то может иметь кого-то в этой ситуации.
Хорошо. Доминирует.
Да. Витя из Костромы спрашивает.
Витя
никогда
спрашивает.
Не доберется до Москвы для того, чтобы лично вам передать 5000 рублей за консультацию.
Почему же?
Моя жена постоянно гадит мне в душу, говоря гадости про мою мать и сестру. Типа, вся ваша семейка такая плохая. Что делать, доктор? Помогите.
Что делать? Доктор сейчас посоветует взглянуть на сестру. А что в ней хорошего?
Внимательнее.
А в чем кайф сестры?
Если детей нет,
кстати, вот эта линия войны очень часто пролегает между матерью и невесткой. Ну, вот эти все отношения. В общем, свекровь, теща.
Те родственники и эти.
Как бы крест показывает.
Крестиком, который... Да, очень часто происходит действительно война. Те родственники, эти родственники. Или моя мама... А твоя мама. Очень часто происходит вот эта война в семьях. И на самом деле, атакуя его мать, она может атаковать, например, его. Но часто эта мать, правда, внедряющаяся. Эту мать часто, правда, очень сложно поставить на место. И это бывает попытка защиты.
Так очень же вы про паучиху рассказываете, про какую-то, вот из мира животных.
А вы думаете, что
паучиху.
Мы так далеки от ушли
мира
от...
Мира пауков.
Да, мир Homo sapiens существует очень незначительное число лет по сравнению с эволюцией в мире. Поэтому, я думаю, мы не так далеко ушли от всяких...
Доктор, а можно
еще
вас попросить...
Еще один вопрос от женщины.
Сейчас, маленький прокомментирую. Тут на прошлой неделе вылезла, значит, тема. Я ее описал у себя в Инстаграме. Мне этот пост аж стерли. Потому что посыпались жалобы. Вот, а жалобщиков хватает, да. Значит, вышел новый термин. Сапиосексуал. Вы слышали такое? Вот. Я тоже удивился.
Слышал.
Как раз от слова «сапиенс». То есть, когда женщина якобы испытывает физическое влечение к интеллектуально развитому мужчине.
Ну и наоборот.
Или она выдумывает себе, что он
интеллект. А зачем все эти термины? Я не понимаю. Их производится, этого мусора столько. А зачем засорять язык всеми этими новыми терминами?
Просто потому что женские журналы должны зарабатывать.
Ну, всегда, во все времена...
И умная женщина.
Да. Ну, нравится кому-то.
Были более
мужики.
Привлекательны.
Вам когда-нибудь нравилась умная женщина?
Всегда. Сергей
всегда Валерий. Нравилась?
Всегда. Только...
Сейчас они работают. Сейчас
всегда только умные женщины.
Сейчас лезть такая посочилась. Вот это белесая с пузырями лезть сейчас.
Серьезно. Все женщины были исключительно умными. Доброе утро,
доктор. Какая лесть теперь, а теперь же себе. Теперь же отгружает женщина, это в левый карман уже.
Когда женщина может умными остановиться.
Умная и образованная.
Давайте от женщины письмо.
Доброе утро. Можно уточнить у вашего доктора про сексуальное насилие в браке, когда женщина не хочет близости так часто, насколько муж настаивает на этом?
И что?
А вот что с этим делать?
Угу. Меня спрашивают, давать или не давать, что ли?
Нет, доктор, этих глаголов не должно вот звучать в нашем эфире.
Как вы брутально.
Простите,
как вы брутально. Так еще раз,
делать не делать.
Доброе утро, можно уточнить у доктора про сексуальное насилие в браке, когда женщина не хочет близости так часто, насколько муж настаивает на этом?
Ну, это надо его как-то закармливать профилактически чем-то, снижать.
Бромом.
Снижать активность.
Тоже вариант. Ну, еду, а кто готовит еду? Это важный вопрос. В этой ситуации это важный вопрос. Есть разные средства.
Доктор, ну а серьезно, а вот все-таки вопрос-то опять же к глубинным психологическим проблемам, почему люди решают быть вместе с тем, кто их, они понимают это, осознают, не устраивает на 100%.
Кто их
почему
бил?
Они. Вот, ну, вот проблем... она же знала до брака. Я верю в отношения людей, которые стали друг с другом спать в одной постели после свадьбы и венчания. Это очень хорошо. Но большинство наших абонентов наверняка делают по-другому. И женщина изначально
это
понимала.
Это нормально, Сергей
Валерьевич. И женщина это, ну, вот, это для вас нормально.
А для нас нет, да?
Нет, да.
Значит, ой, Сергей Валерьевич.
Ну тихо, я переложил. Я переложил. Все.
Так вот. Какой карман?
Так вот. Из вашего отгрузил немножко кайфов. Так вот.
Это просто переложил. Дырявый карман.
Да, так вот.
Какая грязь.
Слово ватрум. А себе он ничего не запрещает.
Это отвратительно.
Это эгоизм. Так вот, товарищи, я хочу сказать. Значит, почему она же вот до свадьбы, да, с ним наверняка понимала, она это называла словами, горячий, страстный.
Вы тоже называли
наверняка горячий, страстный. Ну, они, слушайте, не три дня же они прообщались до ЗАГСа, правильно? И она понимала, что он хочет большего, чем ей нужно.
Давайте так, более темпераментный.
Почему она говорит ему, да, я согласна с тобой быть? Думает, угомонится, что ли? Кто ей давал советы, вот, что давайте, ожидать этого?
Давайте посмотрим на ситуацию несколько шире.
Да. Давайте, давайте посмотрим.
Чем шире. Просто да, я предложу свое рассуждение шире. Вокруг этой
хотя
ситуации.
Хотя нам нравятся точечные удары.
Но точечный удар я вам сформулировал уже до этого, но вам он не понравился.
Так.
Вот. Поэтому придется рассмотреть ситуацию шире, поскольку точечный удар вас не устраивает.
Да. Давайте шире.
Шире.
Давайте.
Шире.
Давайте вместе
она,
шире.
Смотрите, она, вот возьмем просто текст. Она, или он или она пишет?
Она
пишет. Она пишет нам. То есть она говорит, я подвергаюсь насилию, например.
Сексуальному.
Сексуальному насилию, и я не знаю, что мне делать. Например.
Доктор.
То есть мы являемся теми, к кому она апеллирует. Правильно? То есть к теми, кому эта сцена предъявляется. Правильно?
Так.
Вот. И, может быть, ей нужно сочувствие с нашей стороны.
Давайте.
Да.
Давайте дадим это сочувствие.
Нам жалко. Мы понимаем, что вам тяжело находиться в этой ситуации.
Да, это мы
нет,
понимаем.
Нет, мы не понимаем.
Нет, мы понимаем.
Нет, важно, что мужчина. Она сообщает это мужчинам.
Нет, ну давайте перенесем на нашу почву. Ей нужно больше денег, чем мы можем заработать.
Важный момент. Она сообщает это мужчинам. Также. Она говорит, это не женщине, она говорит, это мужчине. То есть ей важно, чтобы мужчины ее услышали.
Да.
Что ей плохо, что ей тяжело.
Ну.
Так, может... А мужчина такой, жаль.
Какой вы циник.
Вынув руку из кармана, да?
Влад, какой вы циник.
Ну, услышал же.
У вас хороший слух.
А у вас прекрасный смех. Доктор, я советую плюс 7.
Пожалуйста.
Какие у вас интересные пальцы. Вы не виолончелист?
Нет, торговый работник. А что такое?
Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Я бы сказал, упивается собственным смехом Анатолий Добин, психолог и межгалактический тиран.
Влад, перестаньте флиртовать в эфире с доктором, пишут наши слушатели.
Самый дорогой смех в эфире.
Да, я доктор спрашиваю, давайте все-таки вот от этой общей такой вот истории перейдем к моему вопросу, а доктор говорит, я, извините, забыл ваш вопрос.
Нет, я не вижу здесь собеседника, сказал доктор.
Да, доктор, я же еще раз повторюсь, значит, вы закрепите в вашей памяти, я понимаю, все забито забито мыслями, но тем не менее просовываю вас мысль. Иду на таран ваш.
Аккуратнее.
Иду на грозу.
Не продырявьте.
Так вот, доктор, я имею в виду, почему она, вот эта женщина, да, это большого количества проблем касается. Видя, что человек, который ей встретился в жизни, не идеален, мягко говоря, да, что его потребность в близости в несколько раз превосходит ее потребность, да? Почему женщина или мужчина, это неважно, дает какую-то себе установку, что в будущем все образуется?
Знаете, как сказал Лейбниц, наш мир лучший из миров. Вот. И в этом что-то
заход
есть.
Заход отличный. Давайте на вопрос ответим.
Это ответ на вопрос. Эпиграф, вы исходите из того, что это случайность, что они не подходят друг другу. Я исхожу из того, что они всегда идеально подходят друг другу. И если вы не видите, где они подходят, это ваша проблема. Это проблема, надо увидеть, в чем они сходятся, почему они нашли друг друга.
То есть они сами виноваты, что вместе.
Я не говорю, что кто виноват. Слово «они виноваты» — это уже в этом есть отвержение, нападение и критика. Но в этом есть загадка для меня скорее. Почему они вместе? Почему они 25 лет, а не 20 лет, 10 лет, неважно, хоть день. Вот. Но почему они вместе? Что? Что их держит? Может быть, их держит постоянное предъявление обид друг другу. И потому что нету наблюдателя, который будет наблюдать за этим. Может быть, что-то еще.
Вы хотите сказать, что он отыгрывается в постели за обиды днем?
Например, может быть, она внедряется в него днем, а он внедряется в нее ночью.
То есть он специально это.
Может быть, она
насилует. Пьет бады днями напролет, только чтобы замучить.
Ну вот вы говорите, она насилует его мозг.
Да.
Вот, днем.
Да.
А ночью наоборот.
И в этом смысле, может быть, они идеально подходят друг к другу, эти отношения насилия, которые их связывают. Дело не в вопросе, кто насильник для меня даже, а для меня вся вопрос, каковы отношения, которые их связывают. А это отношения насилия.
А, практический вопрос.
Да, доктору не подбежишь.
А как заранее доктор распознать? Как заранее доктор распознать женщину, склонную к холодному насилию? Задает вопрос Павел из Воронежа.
Заранее.
Как уберечься?
Из окопа.
Я не знаю, как заранее это распознать, но вопрос в том, что если вы чувствуете, что вы гораздо более активны, чем она, например.
Эмоционально.
И вы чувствуете, что вы хотите ее растрясти.
А она? Какая вся собранная.
Она,
да?
Вся какая-то спокойная очень. Например, вы чувствуете, что вы уже приходите в раздражение, вы хотите, чтобы она отвечала вам.
Рот, чтобы открыла хоть раз, да? Чтобы сказала что-нибудь.
Ну или закрыла бы, тоже неплохо. Потому что слова тоже могут защищать от общения. Подождите, Сергей.
Ну это опасно же.
Не сразу.
Что опасного, Тим?
Он тебе потом покажет. Так.
Рот опасен. Ну,
доктор, вперед. Взял вещмешок и давай. Аватарь.
Можно опять про Лейбница, в принципе.
Погоди, еще раз. От какого вопроса мы оттолкнулись?
А как заранее распознать женщину, склонную к холодному насилию?
Распознавайте то, что происходит, по вашим собственным чувствам. Не по ней, а по тому, что внутри вас. Для меня это самый важный критерий. Например, если я чувствую, например, приходит ко мне человек на прием. Я чувствую, что он рассказывает, я чувствую спутанность, неясность, например. И я сначала чувствую, что это моя проблема. Что я что-то не понимаю, я пытаюсь понять. А потом я начинаю осмыслять это как то, что он мне сообщает эти ощущения. То есть вот эта спутанность, например, или вот эта тревога, которую я чувствую внутри себя, это способ его сообщить мне свои чувства. Также и тут. Прислушайтесь, что вы чувствуете. Например, если человек склонен к холодному насилию, он будет заставлять вас что-то делать. Неявно. Это внедрение происходит неявно. Но, тем не менее, так иначе вас подталкивают к какой-то активности, подталкивают к тому, чтобы испытывать тревогу, страх, гнев. Но бессознательно вас могут заставлять это делать.
Вот. Погодите, то есть внешние объективные проявления его поведения, этого нашего собеседника, собеседницы, не важны. Главное, это наши ощущения.
Они важны, но очень важно прислушиваться и доверять собственным ощущениям, которым люди доверять не склонны.
А если ты в этот момент сыт, и ощущения притуплены? Или пьяны, вообще нет никаких ощущений.
Кстати говоря, мужчины склонны защищаться от душевной боли алкоголизмом. Если женщины склонны защищаться от душевной боли мазохизмом, то эмоциональным нытьем каким-то подругам, знакомым, то мужчины скорее или бьют, или пьют.
БП.
Вот. А эмоционально...
А пьет.
То есть бей, способность выдерживать...
Нет, пей, бей. ПБ.
После, если сначала пей, тогда руку не больно.
Руку не больно. И это способ защищаться абсолютно. Физическая боль может защищать от эмоциональной боли, кстати говоря. И в этом смысле женщины, склонные к мазохизму, вот, это может быть способ защиты от, от огромной эмоциональной
давайте снимем,
боли.
Давайте снимем наш фильм на манер вот американского.
На манер немецкого.
Пей, бей, ешь.
Люби. Спи.
Пей, бей, ешь.
Закусывай.
Да. Доктор, ну, скажите, пожалуйста, вот мне кажется...
Пожалуйста.
Доктор вырвался.
Ах, какая шутка.
Доктор поймал волну.
Доктор, ловец волны. Значит, доктор, вы скажите, пожалуйста, а вот...
Вы на следующую передачу придете?
Если коллеги не прикончат.
Доктор, мы ведь поедем работать в Сочи.
В Сочи.
Вас не будет, да, в Сочи? В Сочах.
В Сочах не будет, я буду трудиться.
Понимаю, мы тоже, но в Сочи.
И а я в Москве.
В этой связи на 3 недели мы вам даем тогда наказ. Угу. Наказ. Намолотить бабосиков побольше.
За всех вас вместе взятых?
И быть молочиной.
Молочиной, да. Открываете дверь и начинаете тут же смеяться уже в лицо клиенту.
Как бы молотить?
Если не уходит, значит 7. Вот. Доктор, любим вас.
Да, мы-то как
раз. Анатолий...
Мы-то как вас.
Я, кстати, не чувствую. Я, видимо, эмоционально люблю, прохладен. Люблю. Да, прохладный, да, да. Прохладный. Толя, спасибо большое. Все. Ребят, хорошего дня. До завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.